Персоны грата.
А мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях чрезвычайный и полномочный посол, министр культуры Российской Федерации 2008 по 2012 годы Александр Алексеевич Авдеев. Александр Алексеевич, снова здравствуйте.
Здравствуйте.
День.
Еще раз.
Вы знаете, вы очень тепло рассказываете вот про все эти годы, которые вы провели во Франции. Очень много интересных вещей, историй. А вот возвращаясь к нынешней все-таки ситуации, когда не все так хорошо, я бы сказала, даже все достаточно плохо, вот какие события могут, какие, я не знаю, направления наших отношений могут служить в качестве каких-то якорей для восстановления вот нашего такого доброго сотрудничества, таких дружеских отношений? Вот как вы думаете?
Ну, во-первых, мне кажется, что сценарий, который был задуман в начале 90-х годов американцами, он реализовался и реализуется. У них есть особенность у американцев. Стратегическое планирование у них на 30-40 лет вперед. Причем какой бы президент не приходил к власти, демократ или республиканец, стратегическое планирование не меняется, остается действующим. В общем, мы предсказывали в МИДе обострение обстановки, причем резкое обострение обстановки, поскольку, если ознакомиться внимательно со статьями Бжезинского в начале 90-х годов, там уже говорилось и об окружении военно-политическом России. Кстати, Джеффри Сакс на днях это подтвердил. Именно 30-летний опыт следования этой стратегической инициативе. Ну и кроме того, американцы задумали то, что уже имело место в истории. Они задумали на базе Украины создать такой геополитический дестабилизатор. Грубое сравнение, извините, но они именно так воспринимали, допустим, наше присутствие на Кубе в начале 60-х годов, в подбрюшье Америки со стратегическими ракетами и так далее. И вот создание на базе Украины дестабилизатора, который бы не только взращивал проамериканскую Украину и создавал новую элиту, но который бы устранил очень опасную для американцев тенденцию обособленности и самостийности Евросоюза. А американцам всегда мешала вот эта идея и политики, реализовывавшие эту идею, идея создания собственного полюса экономики, безопасности и силы на базе Евросоюза. Потому что ослаблялись трансатлантические связи, усиливалась энергетическая смычка и кооперация между Россией и Евросоюзом. Это первое. Второе. Американцев беспокоила судьба евро, как ни странно. Потому что мы помним создание нефтедоллара. Это было сначала секретное, но потом оно стало несекретным соглашением между американцами и Саудовской Аравией о том, что нефть, где бы она ни продавалась, в любой точке мира, она будет продаваться только на доллары. Таким образом, весь потенциал мировых запасов нефти, он как бы подкреплял доллар. И потом, 6-7, может, 9 лет назад, кое-где уже можно было газ и нефть купить на евро и расплачиваться евро. Это очень беспокоило американцев. Потом, конечно, их беспокоило то, что соотношение сил в Евросоюзе тогда, когда членов Евросоюза было 12, а потом 16, было не в пользу США. Внутри этих 12 и 16 было соотношение сил в пользу создания на базе Евросоюза отдельного полюса. Поэтому американцы были заинтересованы в расширении Евросоюза. Сейчас это сколько, 29 уже стран. И за счет прибалтов, за счет центральноевропейцев соотношение сил, конечно, изменилось, резко изменилось в сторону проатлантизма и проамериканизма. Таким образом, создавая дестабилизатор, ущемляя всеми возможными способами прекрасную перспективу развития экономических связей между Россией и Евросоюзом, ущемляя энергетические связи, убирая эгоизм, на моих глазах эгоизм был разрушен, причем большую роль в этом сыграли средства массовой информации Франции, которые в большинстве своем были во владении американских корпораций. Американцы вышли на вот сегодняшний день. Владимир Владимирович, по-моему, объективно и правильно сказал, что он считает Байдена умным политиком, знающим, что он хочет и какие цели формулирует. Ну вот и за 30 лет произошло стратегическое окружение Советского Союза, уже России. Дестабилизатор действует вовсю, причем он дестабилизирует не только российско-украинские отношения, Киев, но он и дестабилизирует судьбу Евросоюза, заставляя Евросоюз плотнее сближаться с Америкой. Фактически, то, что сейчас произошло, это две организации, НАТО и Евросоюз, выстроены в шеренгу, зациклены на Брюссель, где все это координируется, и дальше все это усиливает трансатлантические связи, ну и привело к тому, что роль Франции ее значение для мира, для Европы, конечно, падает. Резко упала продажа французских вооружений. Уже покупают либо наше, либо американское. Уже французское ядерное оружие потеряло свой стратегический смысл. К сожалению, смычка, то, что называли франко-германским тандемом, уже не работает. Она не рождает идеи, укрепляющие безопасность. А она работает сегодня на натовские интересы. Ну и изменилась политическая система во Франции. Потому что во Франции исчезли крупные политические партии. Как левые, так и правые. Сегодня это небольшие группы, их даже сложно назвать партиями, да, и группы, не имеющие ярко выраженной ни формулы внешней политики, ни социальной ориентации. Жалко, потому что Европа стала блеклой, погруженной в свои социальные проблемы и растерявшей свою значимость для определения судеб мира, я бы так сказал. Извините за высокопарность.
Да, потихоньку перейдем к не менее яркой странице вашей биографии. В 2008 году вас назначили на должность министра культуры Российской Федерации. И вот в период президентства Дмитрия Анатольевича Медведева вы занимали этот пост. И у нас вопрос будет следующий. Как правильно определить эффективность работы Министерства культуры? Дело в том, что если мы берем про другие ведомства, там более-менее понятно. Там Минэкономразвитие способствует укреплению экономического потенциала страны и развитию товарооборота России с внешними странами. Министерство иностранных дел создает благоприятные внешние условия для внутреннего развития. Министерство обороны защищает ближние и дальние рубежи нашей страны, там, безопасность границ. То есть это более-менее понятно. А как здесь определить эффективность работы и какие у вас впечатления остались от работы в этой сфере на этом посту?
Ну, во-первых, впечатление самое лучшее. Я считаю, что работа в Министерстве культуры является, может быть, самым счастливым периодом в моей жизни.
Как?
Да, хотя и очень сложным, очень сложным. Эффективность в культуре не подсчитаешь ни рублями, ни чем-то другим. Мне кажется, что эффективность – это развитие и культуры, и искусства. Они неразрывно связаны между собой. Культура пронизывает все наше общество и географически, и по вертикали. Это и деревенские, поселковые дома культуры, библиотеки. Это и система детского образования, музыкального, художественного, иного. Это вузы. Ну и, конечно, это театральное искусство, цирковое искусство, музыкальное искусство, художественное искусство. Это выставочная деятельность. И это вершина культуры. Это, конечно, концертная деятельность, это работа музеев и так далее. Это сложная система по вертикали и горизонтали, в которой задействовано вместе с членами семьи около 4 миллионов человек. И нам надо было не только обеспечить благоприятные условия для творчества, но и угнаться за научно-техническим прогрессом. Стали меньше читать, к сожалению. Культура в традиционном понимании слова теряется, стал выхолащиваться русский язык, появилось больше иностранных слов. Нецензурные слова вошли в быт, и быт не только взрослых, но и подростков. Все это грустно. Но в то же время главной задачей, конечно, министерство считало обеспечение широких возможностей для интеллектуальной творческой работы всех деятелей культуры. От театров до художников, актеров, кинематографистов и так далее. Каждый должен иметь все возможности для творческой работы. Причем очень важно, знаете, что, чтобы культура была объединителем всего народа, чтобы она не идеологизировалась в интересах одной партии. Я понимаю ответственность этого заявления, но культура должна объединять весь народ и все национальности. И только тогда она будет общенациональной культурой. Для этого очень важно, во-первых, иметь финансовое обеспечение. К сожалению, у нас в мой период на культуру тратилось 0,85% бюджета. А по нормам ЮНЕСКО это должно быть 3%. Недофинансирование культуры очень больно ударяло по возможности работы. Второе, что очень важно, уметь работать с людьми, потому что это творческие люди с разными темпераментами, с разной степенью самолюбия, с неудачами, с шишками, с ошибками и с гениальными взлетами. И нужно было дать возможность работать, несмотря на его завихрения, ошибки и так далее. Любить всех. Все должны быть родные дети. Министр и руководство министерства не должны воздействовать на культуру, руководствуясь своими симпатиями и своими привычками. Там, любишь ты или не любишь абстрактную живопись, вот и деньги на нее не даешь. Такого не должно быть. Спрячь свои вкусы личные в карманы и помогай всем. Было очень важно, конечно, наладить отбор, селекцию и воспитание талантливой молодежи. Я застал период, когда одна из вице-премьеров предлагала закрыть большинство музыкальных школ. Наших вице-премьеров. Потому что она считала, что из музыкальных школ дети не идут в высшие музыкальные учебные заведения, идет всего лишь там 10-11%, а остальные расходятся по другим специальностям. И, мол, тогда музыкальные школы неэффективны. Пришлось взбудоражить всю общественность, доказывая, что хорошо, они ушли в другие профессии, дети, окончив музыкальную школу, но они культурные люди, они любят музыку, они ее понимают, они ходят на концерты и так далее. А лучших мы сумели отсеять, просеяв через музыкальные школы всю молодежь нашей страны, и мы смогли выявить самых талантливых и дальше помочь им учиться. И, в общем, так и получилось. Очень много пропаганды именно такого подхода сделали наши помогли ведущие актеры, деятели культуры. Очень много помог мне в этом Николай Максимович Цискоридзе. Он прямо как горный орел выступал в каждой передаче и говорил о том, что недопустимо разрушать систему работы с молодежью. Что еще хотел бы подчеркнуть? Сложность с книгами, потому что библиотеки должны иметь полный набор 10 тысяч наименований русской классики. 10 тысяч примерно. Причем в каждой библиотеке должно быть экземпляров по 8-10 каждой книги. Но книги-то изнашиваются. Она через 5-7-10 лет уже нечитабельная. Да. Поэтому нужно издавать книги. 120 тысяч библиотек, 10 тысяч книг должны быть обязательный набор в этих библиотек. И плюс еще каждые 10 лет надо было переиздавать. Посчитайте, какие-то миллионные тиражи мы должны были иметь для общественных библиотек. К сожалению, этого не получилось, потому что книга стала товаром. В советское время книга была элементом культуры, и государство дотировало книгоиздание, а сейчас книга – товар. Книга у нас очень дорогая. Все-таки 1400 рублей для книги – это очень дорого. Человек со средним достатком не всегда готов купить книгу, даже если она ему понравилась. Книга стала товаром, и это больно ударило по библиотекам. Началась оцифровка. Оцифровку спонсировала, и инициатором оцифровки было Министерство культуры, потому что, хорошо, книги нет, невозможно переиздать, но ты тогда имеешь цифровую запись и можешь с экрана читать. Но сейчас оцифровка идет нормально, она тоже дорогая. Но оцифровка не дает того эффекта, который дает прочтение книги на бумажном носителе. Но что делать? Научно-технический прогресс таков.
Возвращаясь к вашей дипломатической карьере, мы не упомянули об одной командировке, которая стоит особняком в вашем таком творческом пути. Это ваша командировка в Болгарию. Мы знаем, что вы с 92 по 96 году возглавляли российское посольство в Болгарии, а позже, в 99-м, разрабатывали план участия российского контингента миротворческой операции Косово. Вот можете рассказать нашим слушателям что-то о специфике работы на балканском направлении в то время, что вам особо запомнилось?
Должен сказать, что работа на Балканах – это как наркотик. Влюбляешься сразу, погружаешься в эти исторические, лингвистические, культурно-военно-политические проблемы и единожды поработать на Балканы, понимая, что тянет работать назад туда. Я знаю всех наших балканистов в МИДе. Это замечательные специалисты, владеющие всеми балканскими языками, да, и любящими работу именно в этом регионе. Балканы – это и стык цивилизаций, и стык религии. Стык конфессий – это стык ислама, православия и католицизма. Кроме того, Балканы – это родина античности. И Византия, как и Рим, объединили христианство и античность, выдали мировой культуре эпоху Возрождения, а потом через Балканы христианство пришло в Россию. Поэтому мы пуповины связаны Балканами, пуповины связаны с языком славянским, который нам дали Кирилл и Мефодий. Тоже интересно, не все знают, что это, в принципе, староболгарский или старомакедонский язык. Я не буду уточнять, потому что есть конкуренция между фракийцами, македонцами, греками, болгарами за первенство в названиях. Но это тот самый язык, которым владели и Кирилл, и его младший брат Мефодий. Что касается письменности, то все-таки Кирилл и Мефодий изобрели глаголицу, она не пошла. А кириллицу уже на основе греческого алфавита сделал святой Климент Охридский, ученик Кирилла и Мефодия. Балканы – это великолепные люди, интереснейшие народы, великолепная кухня. И это, конечно, большая трагедия, потому что я рассказывал вам сегодня о геополитическом планировании, а у американцев они примерно в то же время, когда развалился Советский Союз, они планировали и развал Югославской Федерации, фрагментацию Югославской Федерации и увод ее из сферы российских интересов. что постепенно на наших глазах и произошло. Причем вопреки международному праву, вопреки позиции многих европейских стран. А вы знаете, что еще у Балкана выявилась еще одна функция? Ситуация на Балканах была в тот период каким-то регулятором скорости общеевропейской интеграции. Необычный феномен. Потому что чем острее обстановка на Балканах, тем сложнее европейцам разобраться в этой ситуации и состыковать их со своими национальными интересами. У итальянцев это один интерес, у немцев это другой интерес, это выход к Средиземному морю, у французов третий интерес. А когда на Балканах спокойно, тогда европейская интеграция в Евросоюзе идет менее проблемно. Ну, и я считаю, что получилось так, как планировали американцы. Конечно, в этом большую вину несет и сам Милошевич, который действовал неправно и не всегда правильно, и пренебрегал тонкостями политики в отношении национальных меньшинств внутри Югославской Федерации. Я встречался с Милошевичем неоднократно, по поручению руководства ездил к нему специально по этим вопросам. Евгений Максимович Примаков объясняли, что с национальными меньшинствами надо обращаться бережно, с уважением их культуры и так далее. Ну, а получился, как вы помните, правда, спровоцированный извне, но тем не менее, исход албанского населения, неправильные действия в отношении других нацменьшинств. Ну, и в итоге этим воспользовались натовцы. И на этом фоне была создана Косово, создана вопреки всем законам международного права. Как вы помните, вошли, КФОР вошел в Югославию, и в присутствии 55-тысячного натовского контингента произошло псевдо-самоопределение Косово без референдума. Собрались полевые командиры, собрался Ругова, политически известный лидер, с некоторыми политиками. Но в основном это были политические полевые командиры, и без референдума в присутствии натовских войск они провели самоопределение Балкан Косово. После этого, встречая западных дипломатов, коллег, я им каждый раз говорил, а что вы вообще лезете со своими нравоучениями к нам в Крым и Донбасс, где было самоопределение, в Крыму оно было вообще в 91-м году, да и тогда 92% крымчан проголосовали за выход из состава Украины. А здесь вы вообще этого ничего не провели и еще занимаетесь нравоучениями. Обратите внимание на Косово, обратите внимание на бомбардировки Югославии, и, в общем-то, им нечем крыть. Застал я и блестящую нашу операцию «Косовский бросок», тогда, когда натовцы, используя свое преимущество в системе ООН и в политическом отношении, нарезали военные сектора для КФОРа, нам они военный сектор не отдали. И тогда, я считаю совершенно правильно, на такое хамство надо иногда и давать пощечину. И дали ее блестяще нашим этим косовским броском. И я считаю, что это выдающееся достижение военно-политическое того периода, которое показало и наши возможности, и осадило натовское командование.
Говоря об этом турбулентном регионе, вы справедливо отметили, что это место пересечения нескольких религий и цивилизаций, которые вот и характеризуют эту очень пеструю геополитическую картину. В 2013 году вас назначили на должность чрезвычайно полномочного посла Российской Федерации в Ватикане и по совместительству представителя нашей страны при суверенном Мальтийском ордене. Можно вас попросить поподробнее рассказать о специфике дипломатии на уровне церковных связей, как это выстраивается, почему это необходимо делать и какое место в дипломатии, в международных отношениях занимает Папа Римский. Вот это тоже очень интересная тема для обсуждения.
Оговорюсь сразу, межцерковными делами посольство не занималось, потому что это удел совершенно справедливой Русской Православной Церкви, и в межцерковных делах мы ориентировались на оценки, которые дает патриарх либо отдел внешних сношений нашей патриархии. В практической деятельности, во-первых, когда я уезжал, я очень признателен за наставления, которые мне давал патриарх, которые давал Владимир Владимирович Путин. Но в практической работе мы были в постоянном контакте с предыдущим главой ОВЦС, митрополитом Илларионом, и с нынешним главой, митрополитом Антонием, оба замечательные дипломаты, прекрасные люди. У обоих не было проблем с прямым общением с Папой Римским и с руководством Ватикана, потому что Илларион блестяще говорит на английском языке, которым владеет все руководство Ватикана. Митрополит Антоний блестяще владеет итальянским языком. Он говорит по-итальянски, как итальянец. Он работал многие годы в Италии, возглавлял представительство, подворье патриархии, стал епископом, будучи в Италии. И эти контакты продолжаются. Значение Ватикана. Ну, во-первых, католиков сегодня 1 250 000 000 человек православных и протестантов меньше. В общей сложности сейчас в мире примерно 2 миллиарда христиан и примерно 2 миллиарда мусульман. И суннитов, и шиитов, и других конфессий ислама. Кстати говоря, в Ватикане испытывают очень большое уважение и, я бы сказал, даже почитание нашему опыту работы с исламом. Потому что в России мы уже 5 веков имеем одно государство, одно общество, одно будущее, одну родину и единую отчизну. У католиков этого не получается. Там, где стык католицизма и ислама, католики проигрывают. А мы научились вместе жить, у нас общая родина. И там, где совместно в России проживают православные и мусульмане, обычно это регионы спокойствия и стабильности. Это вызывает большое уважение в Ватикане, и об этом они прямо говорят. Им они хотели бы перенять сполна наш опыт совместного сожительства с мусульманами. Чем интересен опыт Ватикана? Он интересен как плюсами, так и минусами. Во-первых, мировой католицизм испытывает сильнейшее давление со стороны глобализации. Глобализация несет с собой все риски и угрозы, в принципе, для христианской цивилизации, но несет она риски и угрозы и для цивилизационных ценностей, которые характерны для христианской цивилизации. У себя в России мы сумели эти цивилизационные ценности воспринять как христианские, обогащенные красотой исламских ценностей. И у нас проблем здесь практически не возникает, в то время как в Ватикане они есть, в католицизме. Внешняя политика Ватикана сегодня очень интересна, потому что она резко поменялась по сравнению с внешней политикой предшественников. Если папа Иоанн Павел II идеологизировал католицизм, выдвинув главный лозунг того периода для католиков «сломать хребет коммунизму», это идеологический лозунг, он никак не относится к религии, никак не относится к Евангелию, христианству и так далее. И это смущало католиков. То сегодня папа Римский выступает совершенно другим, обратным лозунгом: деидеологизировать католицизм и деполитизировать. Для католического священника правый ты, левый, испытываешь ты какие-то другие социальные позывы и мотивации. Если ты пришел в храм исповедоваться, молиться, ты все равно родной сын или родная дочь, да, и храм открыт для всех. Полная идеологизация и деполитизация католицизма. Но это не получается, потому что католики, они же одновременно и граждане тех стран, в которых они живут. Они и граждане Германии, они граждане Франции, граждане Испании и так далее. И все это накладывает отпечаток на работу Ватикана, потому что Ватикану приходится учитывать конкретную ситуацию в конкретных странах. Ватикану приходится противостоять попыткам подорвать христианские ценности. Чем это все кончится, не знаю, но папа последовательно с этим борется. Папа привел в порядок внутреннюю организацию Ватикана, навел строгий финансовый контроль, борется с бюрократизацией своих учреждений. Ну и кроме того, о внешней политике я готов перечислить те вещи, которые импонируют российской внешней политике. Во-первых, папа выступает за укрепление стабильности и безопасности во всех регионах мира. Там, где есть католики, они есть везде. Против любых войн и конфликтов. Второе, папа выступает и Ватикан против санкций, которые приняты за спиной в обход Совета Безопасности. Любые санкции, против любых. Но если они приняты не Советом Безопасности, а группой государств в обход, эти санкции неприемлемы для Ватикана. Значение такого подхода для нас, разумеется, велико. У нас общий подход с Ватиканом по Сирии. В Сирии нунций Ватикана, единственный, может быть, нунций Ватикана – кардинал. Для того, чтобы подчеркнуть важность этой страны для мирового католицизма, для мирового христианства и для урегулирования сирийской проблемы. И сирийская проблема Ватикан волнует, и волнует то, что из-за войны в Сирии, из-за преступления терроризмом из Сирии потоком уезжают и уехали христиане. Раньше в Сирии до событий, связанных с терроризмом, было 18% жителей христиане, сегодня 1%. Ватикан волнует, что родина Христа теряет носителей христианства. И сегодня родина Христа оказалась в ситуации, когда она может быть без христиан. А христиане, они через Турцию, либо через Средиземное море, это первая волна миграции, куда они поехали? Они поехали в христианские страны. Так же, как папа говорил, так же, как семья Христа спасалась в Египте. И там их не пускали. И вот эта первая волна христианства, которая бегство иммиграции, она и вызвала убеждение папы в том, что нужно либо принимать христиан, Но если это сложно, тогда нужно срочно урегулировать обстановку в стране исхода христиан и нормализовать там политическую обстановку и довести уровень жизни до такой ситуации, когда люди бы не бежали и не покидали родину.
Сергей, спасибо вам огромное за чрезвычайно содержательный и интересный разговор.
Спасибо.
Мы вынуждены на этом заканчивать наш эфир. Мы напоминаем, что радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем нашим слушателям уверение в своем весьма высоком уважении. Спасибо вам огромное.